Беседы с Брэнсон.
Здравствуйте. Сегодня мы поговорим про радикальную русофобию в Америке, про американскую политику дезинформацию и нацизм на Украине. С нами Джон Вароли, политический обозреватель и американский журналист. Здравствуйте, Джон.
Здравствуйте. Спасибо за приглашение. Очень приятно.
Джон, вы живете в США. Вы живете в Нью-Джерси, недалеко от Нью-Йорка. Но вы говорите по-русски. Как вы выучили русский язык и почему?
Ну, я жил в России 20 лет, ровно 20 лет, 15 лет я был корреспондентом, ну, как вы говорили, ну, сначала Санкт-Петербург Таймс, там Нью-Йорк Таймс, Блумберг Ньюс очень долго, и чуть-чуть немножко Рейтерс, информагентство Рейтерс, телевидение Рейтерс, я работал полтора года в Москве, потому как иностранный корреспондент, у меня очень необычная такая история, я писал, я занимался всеми темами, и, как вы говорили, я писал, да, около 3000 статей, я даже не помню, столько статей, потому что мимо это издание, которое я перечислял, к мне обратился много десятков другие издания, ну, которые там выходят, скажем, раз в месяц. Я писал столько статей, я даже не знаю, у меня нет счета, просто нет счета. Поэтому, да, я вот жил в России и выучил русский язык.
Да, вы несколько дней назад написали статью о том, что Запад сигнализирует о поддержке этнических чисток в Крыму, что НАТО и Украина добиваются контроля над Крымом, однако местные жители хотят остаться в России. И что этот вопрос будет решаться на поле боя. А в декабре вы написали статью о том, будут ли этнические чистки на Донбассе и в Крыму, если Киев и НАТО победят. И вы говорили о том, что американский генерал Уэсли Кларк ложно заявил, что Крым подвергся этнической чистке русскими, что в 13 году что татар выгнали, а русские пришли, что должен быть план реинтеграции Крыма в состав Украины, и что он говорит, что он убежден, что многие россияне, живущие там, будут жить и рады жить на Украине, а не в изолированной диктаторской России. И вы написали, что это яркий пример дезинформации. Давайте поговорим про это, про дезинформацию, которая сейчас царит в США.
Да, да, вот. Первое, лично, надо сказать, как мне, в общем, все это очень тяжело, потому что я сам журналист, у меня сейчас большой конфликт с бывшими коллегами. Я не понимаю, почему они занимаются дезинформацией, ложной информацией. Они пишут, снимают очень ложные репортажи о России. Почему мои коллеги, журналисты, не жестко критиковал генерала за такую дезинформацию. Потому что мои бывшие коллеги поддерживают такую дезинформацию. Он говорит откровенно ложь. Он говорит, что Москва проводила этнические чистки в Крыму. Да вот, это все наоборот. Это они хотят, там, в Вашингтоне, в Киеве, они хотят провести этнические чистки в Крыму против русских. Вы видите, как они работают? Они в России обвиняют в том, что они сами собираются делать. Вот это очень интересно, такое приходит странное. Но для меня странно, потому что я как гражданин США, я хочу верить, я правда, я так хочу верить, что моя правительство, моя страна будет поступить правильно, будет поступить справедливо, разумно, объективно, по фактам. И оказалось, что нет. И почему? Мне очень лично больно, тем более, потому что я вырос в этой системе, не просто я американец, я вырос в государственной системе. И поэтому у меня такое сейчас, как конфуз, такое противоречивое ощущение. Я прав, я искренне говорю, я очень хочу верить, что моя страна наконец-то Байден проснулся и говорит, о боже мой, что я сделал там в России, Украине? Нет, надо прекратить войну немедленно. Я до сих пор, представляешь, до сих пор у меня нет такой надежды. Он проснется завтра и говорит, все, прекратить войну. Понимаешь, мне очень сложно расстаться с этой... Это даже какой-то детский такой... Ну, когда ребенок еще верит в Санта-Клаус. Еще я верю, я так хотел. Но потом другой Джон, но другой моя половина понимает, что это никогда не будет. Это никогда не будет. Что вот Вашингтон уже перешел через Рубикон. Да, река Рубикон, да, как в Древнем Риме. Вашингтон уже пошел слишком далеко. Все, я понимаю, что обратно нет. Только может быть кто кого. Кто-то должен победить другого.
Хорошо, А что можно сделать с этим? Что можно с этой дезинформацией сделать? Действительно ли все американцы верят в то, что говорят такие отставные генералы?
Да, да. Еще раз, к сожалению, что наши журналисты не жестко критикуют генерала за ложную информацию, к сожалению. И сплошной в отношении Украины у нас только лжи, пропаганда, дезинформация. Там прав фактически нет. А наши СМИ, журналисты, к сожалению, работают на государстве, на Пентагон, на Белом доме. И неважно, республиканские СМИ, демократические СМИ, ну, все, они все равно поддерживают Пентагон и внешняя политика США. Но внешняя политика Белого дома. Это именно все идет от Демпартии, на самом деле. Но даже такие республиканские СМИ, как Fox News, Wall Street Journal, они все равно поддерживают эту линию. Это партийная линия войны, ну, партия войны.
А почему так происходит? Ведь СМИ должны быть независимы. Им же не платит Пентагон за то, что они вот эту дезинформацию распространяют. Откуда это взялось?
Да. Но за последние 10 лет, 15 лет, как вы знаете, в Америке все стало очень централизовано. Наши крупные СМИ в руках реально несколько человек, но реально, которые владеют, хозяин. Некоторые человек держат под контроль наш крупный СМИ. И, видимо, наша власть договорилась с ними, все, нам нужна политика антироссийская за Украину, за режим в Киеве. Вот. И когда Пентагон это говорит, понятно, что крупные медиакомпании, но их хозяин, они говорят, да, мы будем с вами сотрудничать, все понятно, мы не хотим проблемы. Это медийные компании, да, им не нужен лишний проблема от государства, тем более от Пентагона, ЦРУ, им не нужен это лишний проблема. Поэтому они очень охотно идут на контакт, на договоренность. Но потом тоже надо говорить, да, есть такие радикальные либералы, да, есть. Среди журналистов и крупных СМИ, там есть люди, которые свято верят в это лжи. Они свято верят в эту идеологию. Но это, я это называю неолиберализм, потому что это абсолютно ничего не имеет общего с классическим либерализмом. Это неолиберализм, но очень похоже на нацистскую идеологию, между прочим. Абсолютно никакого толерантности к другим взглядам, такое чувство превосходства, желание установить свой жесткий порядок по всему миру. И здесь очень много общего, да, с нацистами. И тем более, вот война на Восток, пожалуйста, война против России, которая была, ну, главный пункт нацистской программы. Завоевать Россию, завоевать Украину. И это сейчас происходит.
Скажите, вот на днях Скотт Риттер, который достаточно много выступает и является независимым политологом, я бы назвала бывший американский морпех, он говорит, что украинцы называют русских недочеловеками. Как можно призывать к ненависти одной нации? Это ли не нацизм? И он же говорит, что нацизм лечится только свинцом. Как вы считаете, действительно ли нужно этот нацизм победить только, или можно победить его по-другому?
Ну, да, к сожалению, это конфликт, который мы сейчас наблюдаем между НАТО и Россией, да, это решается только на поле битвы, когда остается только один победитель. Ну, все понимают. Мало кто будет говорить это публично, но люди, которые понимают, что происходит, да, они будут это говорить, да, да. Понятно, что наша власть, наши правители, они это не скажут, но они тоже понимают. Они тоже прекрасно понимают, что это так. Просто они не хотят шокировать нашего народа. Если вы заметили, наша СМИ такая политика. О, еще чуть-чуть, еще немножко оружия, немножко денег, мы победим Россию. Россия скоро будет на коленях. Это делается, чтобы дать надежду американцам, что, о, вот, все не напрасно. Вот, ничего страшного, еще будет, еще чуть-чуть будет победа. Но понятно, что они знают, что наши правители знают, что не будет победы. Никогда. Они тоже прекрасно понимают, что скоро им конец. Но они просто не хотят сказать нашему народу это.
А что, народ верит, что Украина может победить Россию?
Ну да, это не конфликт между Украиной и Россией. Это конфликт между НАТО и Россией. И наши сейчас паникуют. Но у нас, мягко говоря, паника. Паника в Вашингтоне, в Лондоне. Они понимают, что они могут победить. Они поняли, что это ловушка. Украина – это ловушка для НАТО. И это будет кладбище НАТО. И они это понимают. Они, имею в виду, там в Пентагоне, в Лондоне, в Вашингтоне, в Брюсселе, они начинают понимать это. Но, может быть, не все до конца, но скоро поймут.
А скажите, насколько поляризовано американское общество сейчас? Существуют ли какие-то независимые источники информации? А можно ли получить какую-то другую информацию? Да,
да, независимые источники, но из крупных СМИ нет независимых источников информации. Нет. Среди крупных. Чтобы найти независимые источники, надо искать там какие-то блогеры, может быть, там какой-то канал на YouTube. Ну, такие, есть такие независимые эксперты. Но наша структура делает все, чтобы они остались в тени. Чтобы у них были мало читателей, маленькая аудитория. Но там крупные технологические компании, как Google, они знают, как задавить тебя на YouTube, например, или с Facebook. Они знают, как, чтобы тебе меньше было общественный резонанс, к сожалению. Поэтому 90% американцев получают свою информацию из крупных СМИ. Это большая проблема. Поэтому, когда это все рушится, я имею в виду режим в Киеве, когда это все рушится, как карточный дом, у американцев будет большой шок, и будет, здесь внутри США будут очень большие проблемы. Потому что мы тратим столько денег, и посмотри, крах этого режима, но как так? И будет, о, я думаю, что будет такой хаос реально. Ну, внутри политический хаос, внутри США. как когда рушится киевская вражина.
А вот что в Америке? Вы все-таки считаете, что все будет спокойно или нагнетание обстановки будет происходить? И вообще, какая сейчас ситуация в Америке, в Нью-Йорке, где вы живете?
Да. О, да, я еще хочу добавлять, что да, народ у нас стал, я замечаю, еще более аполитичный. Абсолютно старается не интересоваться политикой, потому что они понимают, это бесполезно. Все. Демпартия брал контроль на федеральное правительство. Мало вероятно, что они уходят в 2024 году, несмотря на результаты президентских выборов. Я думаю, что Демпартия остается в Белом доме. Но то, что да, хорошо, недавно республиканцы чуть-чуть они брали большинство, как это, дом House of Representatives, Нижний палат. Да-да, но это мало значит, потому что они все равно, Демпартия может договориться с республиканцами по важным вопросам. И политичная атмосфера у нас. Люди стараются просто заниматься своей семьей, работой, шопинг, и не интересоваться политикой. Это бесполезно. И даже это опасно. Лучше не заниматься политикой. Между прочим, даже на местный уровень. Я замечал, что люди даже не хотят заниматься местной политикой. Они даже не хотят отстаивать свои права, например. Они боятся. Люди боятся власти. Вот. Люди очень боятся власти. И лучше жить как бы в небесах. Как бы, о, я ничего не знаю, я ничего не замечаю, все хорошо, принимаю лекарства, чтобы под кайфом. Ну вот, это как антидепрессанты. Люди принимают свои антидепрессанты, все хорошо, жизнь хорошо, жизнь прекрасна. Ну вот так люди живут у нас. Только так спокойно можно жить.
А что происходит с вами? Вот вы пишете политические статьи, и вы говорите правду о том, что происходит на Украине, что происходит в России. Есть ли какие-то гонения по отношению к вам?
О, да, это... Как я сказал, я был журналистом, и я вернулся к журналистике полтора года назад. И как только я вернулся к журналистике, я начал писать такой, ну, критический статьи в отношении власти. Ну, очень интеллигент, очень там все правильно, ничего особенно крайного, ничего особенно гневного, очень аккуратно пишу. И потом начинал какие-то... Ну, я замечал, там, за мной идет полицейская машина. Очень долго, который это не бывает у нас. И вот следят там, полицейская машина. Это случилось один раз, два раза, три раза. Потом был случай, когда к ним домой пришли полицейские. Соцслужба говорит, что я пьяница. Они говорят, что я пьяница, я должен пройти через всякие проверки, инстанции. Я целый три месяца ходил по инстанциям, чтобы доказать, что я не пьяница, что я не наркоман. Ну вот, начинал такой харассмент. Не знаю, как по-русски, вот такой харассмент. Понятно, что некоторые мои друзей даже говорили, что «Джон, ты знаешь, что ФБР интересуется тобой?» Они задают вопрос, кто ты, чем ты занимаешься. И это очень смешно, потому что выясни, кто я, чем я занимаюсь. Ребята, есть такой поисковый система, называется Google. Ребята, просто наберите «Джон Броуи» по Google, вы все узнаете. У меня нет секретов. Ничего, я здесь ничего. Я открытый человек. Это очень смешно, что они спрашивают моих друзей. Но это уже говорит непрофессионально, некомпетентность, непрофессионализм нашей спецслужбы. Или просто ничем не заниматься, да, скорее всего. Но воров нет у нас власти, нет воров власти, нет коррупции в Америке, нет криминальности среди правящей элиты. Да. Поэтому давайте будем наезжать на обычных журналистов, обычных граждан. Да. Вот это лучше, да.
Да, это очень печально, конечно, потому что когда происходит репрессия и когда происходит давление на людей, которые пишут правду,
да.
Это, конечно, уже совсем никуда не годится. Вот давайте еще обсудим один вопрос, очень интересный. Недавно, 14 января, были рассекречены документы, которые содержат много информации о том, что США способствовало росту нацизма на Украине. Там излагается операция «Беладонна». Это программы США, которые лежат в основе развития, собственно, нацизма на Украине. Пишут ли об этом, говорят ли об этом? Есть ли какая-то информация в мейнстрим-медиа у вас?
Нет, абсолютно нет. Наша не говорит об этом, потому что это очень, очень неудобная информация. И Белому дому не нужен, чтобы американский народ знал правду о режиме в Киеве. А, между прочим, когда я был маленьким, ну, когда еще там в 80-е годы, например, мы знали, что было сотрудничество с украинскими националистами. Это как раз тогда, еще тогда говорили об этом открыто, свободно. И, между прочим, очень часто, я помню, в детстве очень часто были какие-то новости, например, ФБР забрали старого человека. Оказалось, что он работал в концлагере на территории Украины во время войны. И он убивал людей. Было очень много таких случаев, когда, еще раз, лет 40 назад, когда поймали украинцев, которые совершили военные преступления во время войны. И сейчас не говорят об этом. Никто не вспоминает это. Ну, у нас не вспоминает, не пишет об этом. Я даже тогда обратил внимание, но тогда мне подростком было, мне всегда интересно была политика, геополитика. Я думал, боже мой, почему столько украинцев сотрудничало с немцами? Ну и тогда мне было лет 15, я не все понял до конца. И потом я начал там расследовать, читать, и все стало понятно. Наша власть, они понимают правду, все прекрасно все понимают. Ну, как им неудобно, они делают вид, что они ничего не знают, мы ничего не знаем. Ну, так всегда у нас.
А скажите, вот что у вас говорят по поводу лишения гражданства представителями Украинской православной церкви и введения санкций в отношении духовенства Украинской православной церкви? Это ведь является формой массовых политических репрессий. Более того, противоречит Конституции Украины. И даже ООН призвала киевские власти в полной мере соблюдать нормы международного права при проведении обысков в местах богослужения. А что по этому поводу говорят у вас?
Ну, есть один Такер Карлсон, который говорит об этом правильно. Он правильно говорит, что это репрессия. Что это репрессия против христианской церкви. Но другие СМИ, я видел, да, в New York Times, и, по-моему, Reuters, да, были какие-то статьи. Но они писали об этом. Но они говорят, что вот так и надо. Так и надо. Надо репрессировать этих русских православных, которые живут на Украине. Но они с таким оттенком. Понятно, что они не так открыто не писали. Нет, не так открыто. Но с таким оттенком, что все понятно. Вот, это помощники Москвы, им так и надо, их надо сажать. Но я как журналист, я знаю, как это делается. Такая технология черный пиар. Как можно, журналист может писать статьи, как бы объективно, но он с такими намеками, с такими ключевыми словами, а может все повернуть, как он хочет. Это известная технология среди журналистов. Но наши СМИ, наша власть, каждый событие, которое происходит на Украине они, или в отношении к России, они всегда будут повернуть к своему программу, ну, в пользу своей программы, свой злодейший программа. Давай, очень четко надо говорить это. Они хотят и уничтожения Украину как народ и как страны, и Россию, и русского народа. Очень важно это понимать. Я тоже работал много лет с Украиной. И с Россией, как я сказал. Я всегда замечал, что наша элита, они ненавидят и Украину, и Россию. Поэтому год назад, когда вдруг у нас, вдруг все говорят, что мы любим Украину, самую лучшую страну в мире, самую лучшую демократию, самая свободная страна. Я в шоке. Я абсолютно был в шоке, что они так любят Украину. Потому что я знаю, что они ненавидят Украину. Они ненавидят все славян. Они даже и поляков ненавидят. Вот, они, как они поляков ненавидят? Я тоже знаю это. Еще раз, я вырос в этой системе, я вырос в этой стране. Я общаюсь с элитом, но я общался, скажешь, уже в прошлом. Я общался с элитом когда-то. Я помню, как они ненавидят всех славян.
Скажите, а что можно сделать по этому поводу? Что вот Россия могла бы сделать? Что бы вы могли посоветовать?
Ну, я обратился к своим украинским друзьям, ну, уже, скорее, бывшие. Я хотел действительно обратиться к украинцам, к полякам. Все, прекратите. Вы полезные идиоты в руках Вашингтона и в Лондоне. Прекратите военные действия. Немедленно. Немедленно. Потому что, в конце концов, североатлантическая элита хочет уничтожить ваши страны. Но и Польша, и Украина. Россия должен дальше просто защищать свои земли, своего народа, как она делается. Я, как вы замечали вначале, да, я пишу статьи о Крыме, потому что наши элиты говорят открыто. Мы хотим провести геноцид русских, которые живут в Крыму. Ну, понятно, что они абсолютно открыты с открытыми словами. Нет, они это не говорили. Они не говорили, что мы хотим уничтожить всех. Но я просто вижу, я понимаю их слов. Ну, это как, типа, код. Я знаю, что они на самом деле имеют в виду. Я прекрасно понимаю. Я знаю правильную интерпретацию. Пожалуйста, читайте мои статьи. Там все написано очень, очень четко. И поэтому и не только Россия, мировое сообщество должен знать об этом. И давить на НАТО. Чтобы все, оставьте Крым в покое. Договоритесь с Россией. Вот НАТО, вы должны договориться с Россией. Это регионы Донбасс, Крым, Запорожье. Они сделали свой выбор. Они хотят, они русские. Личные, они по культуре русские, они православные, по религии они русские. Пожалуйста, они имеют по международному закону, они имеют право выбрать свою судьбу. Есть такой принцип. Закон, ООН, есть такой основной документ. ООН, там написано, что каждый регион имеет право, ну, self-determination, не знаю, как по-русски, но любой человек...
Самоопределение.
Да, самоопределение. Self-determination. Это святое право международного закона. Каждый юрист, каждый политик знает об этом. Каждый человек, который немножко разбирается в геополитике, знает об этом. Вот Косово, пожалуйста, да, Косово. Курды, мы защищаем курды. Это как бы тоже по принципу самоопределения. А Косово, я сказал, Южный Судан, Но почему Крым и Донбасс не имеют права выбрать свою судьбу? Почему? Ну, это вопрос я даю там, в Вашингтоне. Почему? Объясните мне, пожалуйста. Ну, вы не можете отвечать, потому что вы неправильно поступаете, господа, там, в Вашингтоне. Вы неправильно. Вы нарушаете международный закон, вы нарушаете всякие нравственные, моральные законы. Ну, им все равно, потому что, в конце концов, они только хотят власть. Установить свой либеральный порядок по всему миру, насколько они смогут.
Как вы думаете, вступит ли НАТО напрямую в войну с Россией?
Я сейчас буду неоднократно. К сожалению, я боюсь, что это неизбежно. Потому что, да, я вижу, НАТО, натовские элиты, они не собираются отступить, они не собираются провести переговоры, они не хотят переговоры с Россией, они не хотят договориться, они не хотят мир. Натовские элиты хотят войну, они реально хотят войну. И Россия защищает свою землю, свой народ. Понятно, что Москва не может сдаться. Не может, как Россия может договориться? Мы напали на Россию. НАТО напали на Россию. Почему Россия должна договориться с НАТО? Не, мы должны прекратить войну немедленно. Это мы разжигали этот конфликт на Донбассе. Мы разжигали этот конфликт. И только Вашингтон и Лондон могут прекратить эту войну. Вы заметили, что этот конфликт в Донбассе опять разжигался полгода. Полгода спустя выход американцев из Афганистана.
Угу.
Им всего понадобилось полгода, чтобы начинать еще одну войну. Ну, понятно, что все началось еще тогда, весной 14-го. И, между прочим, началось весной 14-го, когда Вашингтон дал зеленый свет Киеву, чтобы бомбить Донбасс. Давайте тоже не забудем это.
Есть ли хоть какие-то движения общественные, американские, в сторону того, чтобы прекратить эту войну, чтобы обуздать эту гонку накачивания Украины войсками?
Да, движение за мир. Но я слышал, будет какая-то демонстрация скоро, по-моему, через пару недель. В середине, 19 февраля, через месяц, будет демонстрация за мир. Ну, там сколько? Там будет 5, может быть, 10 тысяч человек. Ну, у нас, вы знаете, у нас население 330 миллионов. Ну, что такое 10 тысяч? Но я думаю, если народ знал об этом, может быть, там было бы больше. Но наши СМИ не будут писать, они не будут снимать движение за мир. Они не будут ничего показывать. Потому что наш СМИ работает с Пентагоном. Наш СМИ не хочет мир. И они тоже не хотят мир. Поэтому, да, ну, движение за мир есть. Хорошие, адекватные, умные американцы. Но мало, очень, очень мало, к сожалению.
А скажите, что сейчас происходит с теми американцами, которые поддерживают традиционные ценности? Им, может быть, не нравится политика государства? Проводится по отношению к верующим людям, к людям, придерживающимся традиционных ценностей?
Сегодня есть две Америки, да, две разные Америки. Есть Америка, которая под контроль Демпартии, и Америка, которая под контроль Республиканской партии. Ну, это значит, там губернатор республиканец или губернатор из Демпартии. И не забудь, в каждом штате там тоже как свой конгресс, да, там тоже свой палат представителей. Приблизительно 17, 18, может 20, может быть 20 штатов под контроль республиканцев. Ну, как полностью под контроль. И там свобода, там настоящая демократия, там настоящий прав человека, там традиционные американские ценности. Но в остальные штаты, где правит, ну, Демпартия правит, там уже реально идет установление диктатуры, тоталитарное общество. Например, штат Нью-Йорк, штат Нью-Джерси, штат Калифорния. Мы находимся в реально тоталитарное общество. И люди не понимают это. Много не понимают это. Но люди думают, что тоталитарное общество это типа там Северная Корея, Иран. Не. Тоталитарное общество это может быть очень благополучное место, страна или штат. Да. Это очень, очень высокий образ жизни. Да, это правда. У нас очень высокий образ жизни. Но правительство здесь, в Нью-Джерси, в Нью-Йорке, все правительство под контроль, полностью брал под контроль СМИ, систему образования, систему культуры, церкви. О, да, церкви здесь все, они на крючке. Наши местные церкви, они все на крючке. Они все делают то, что губернатор говорит, они все делают.
Джон, спасибо вам огромное. С нами сегодня был Джон Вароли, политический обозреватель, американский журналист. Джон, до свидания и ждем вас к нам на программу опять.
Беседы с Брэнсоном.